Докладная государю получилась длинной. Я сообщил о поимке рыжеволосой убийцы, о тайном проникновении в город Кощея Бессмертного, о его прямом признании в организации кражи чертежей и о планах наших дальнейших действий. Так как преступление было фактически раскрыто, я попросил поставить в известность Боярскую думу и обещал взять Гороха на задержание. Митька принял сложенный в четверо лист бумаги с моим подробным отчетом. До царского терема он добегал быстро, пускали его без очереди, а в таких простеньких заданиях напутать что-либо было невозможно. Еремеев отрядил шестерых стрельцов с приказом собрать в отделение всю охранную сотню. В течение часа, несомненно, соберутся все. На мое предложение прогуляться до кожевенной лавки он согласился с радостью. По дороге я разъяснил ему, что именно мы намереваемся найти. Фома выразил некоторые сомнения.
«Дело-то вечером было, в сумерки. Ежели, как ты говоришь, девки друг друга за косы тягали, так значит, Настасья эту шапку свою невидимую во дворе потеряла. А сейчас уже часов 8 будет. Нечто хозяева за всю ночь, да за все утро на двор носу не высунули, да шапку брошенную не присмотрели. Ведь Алена твоя наперво все родственникам обсказать должна бы».
«Логично», — кивнул я, — «но, тем не менее, навести визит стоит в любом случае. Если шапку уже подобрали, тем более. Не зная лично владельца лавки, не хочу заранее думать о человеке плохо, но шапка-невидимка — слишком сильное искушение для любого рядового гражданина. А уж какие возможности она предоставляет коммерсанту? Нет, такие общественно опасные вещи надо строго изымать у населения и держать под замком в специально оборудованных хранилищах».
«Это правильно», — подтвердил Еремеев. «А ты про сапоги-скороходы слыхал? В сочетании с шапкой-невидимкой штука совершенно нестерпимая. Вот ежели вор, к примеру».
Так, за разговорами, мы неторопливо вышли на Колокольную площадь, свернули налево к знакомому мне дому. На дверях лавки по-прежнему висел пудовый замок, и ставни были закрыты. «Товар принимают», — выдал я первое, что пришло мне в голову. Сотник, пожав плечами, стукнул кулаком в ворота. Потом мы стучали попеременно минут 5, пока из соседнего дома не высунулся дедок, божий одуванчик. Добродушно шамкая беззубым ртом, он внес необходимые пояснения.
«Что чите, что чите? Хозяев нету, а девка дома сидит. Небось и не вставала еще. Что чите?»
Пришлось барабанить снова, пока, наконец, Алена через калиточку осторожно не поинтересовалась, кто там. Я официально представился, пояснив, что пришел с начальником стрелецкой стражи для осмотра места вчерашних трагических событий.
«Так ведь дяди-то нет».
«Я в курсе, ваш сосед предупредил. Но, честное слово, нам в любом случае надо все проверить. Вы уж извините, служебная необходимость».
«Ладно», — решилась она. «Сейчас открою. Причешусь только, а то неудобно».
Вскоре калитка отворилась, и нас пропустили внутрь.
«Дядюшка с тетушкой, да детишки ихние, на зорьке в деревню уехали. Дела у них там семейные. Меня дома оставили за хозяйством следить. Ваши засов вчера выбили, я починила. Только родственникам ничего не рассказывала. Не могу, страшно».
«Понимаю», — сочувственно улыбнулся я. «Конечно, это шоковое состояние, но вас ведь никто не обвиняет. Я сам и еще двое свидетелей готовы подтвердить, что это была самооборона. Когда вернутся ваши опекуны?»
«Денька через 3».
«Отлично. Набирайтесь храбрости и постарайтесь им все честно рассказать. А докладную царю Гороху я уже отправил».
«Добрый вы и заботливый».
Глаза Алены смотрели на меня так нежно, что я ощущал себя едва ли не полубогом. Многозначительно прорезался за моей спиной еремеевский бас.
«Так что, сыскной воевода, двор осматривать будем или нет?»
«Да, разумеется, естественно. Конечно, сию же минуту. Вы не против?»
«Нет», — ответила она. «В дом тоже зайдете?»
«В следующий раз, если пригласите. На сегодня по плану только двор. Мы ненадолго».